Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня в программе. Кому помешали аудиокниги для незрячих? Имеет ли право журналист сравнивать Путина с Гитлером? Где кончается борьба с экстремизмом и начинается цензура? За что закрыли Европейский университет в Санкт-Петербурге? И главная тема передачи – казнить нельзя, помиловать. Кто и для чего готовит поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, позволяющие отменять оправдательные приговоры, вступившие в законную силу? Начиная с этого года, Россия живет по новому законодательству, регулирующему отношения в сфере авторских прав. В одной из последних передач «Правосудие», прозвучавших на волнах радио «Свобода» в 2007 году, эксперты, приглашенные мной в студию, довольно подробно рассказали о четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, которая, собственно, и вступила в действие 1 января. Во время обсуждения этого закона довольно много говорилось о правовых пробелах, которые он оставляет, и тех проблемах, которые может повлиять за собой введение четвертой части Гражданского кодекса в действие. Но того, что может возникнуть такая проблема, никто даже не мог предположить. Дело в том, что закон фактически парализовал работу библиотек для незрячих, которые до 1 января беспрепятственно выдавали на руки аудиокниги на компакт-дисках и флеш-картах. Теперь библиотечные работники, ссылаясь на 1274 статью 4 части Гражданского кодекса, выдавать аудиокниги на руки отказываются. Статья 1274 под названием «Свободное использование произведений в информационных, научных, учебных или культурных целях» содержит следующий пункт за номером 2. Я его процитирую. В случае, когда библиотека предоставляет экземпляры произведений, правомерно введенные в гражданский оборот, во временное безвозмездное пользование, такое пользование допускается без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения. При этом, внимание, выраженные в цифровой форме экземпляры произведений, предоставляемые библиотеками во временное безвозмездное пользование, в том числе в порядке взаимного использования библиотечных ресурсов, могут предоставляться только в помещениях библиотек при условии исключения возможности создать копии этих произведений в цифровой форме. Говорит юрист Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Инватур» Дмитрий Балыкин.
Вот в январе месяце уже к нам стали поступать обращения о том, что библиотеки не выдают незрячим книги на дисках. Насколько это все правомерно? Мы стали разбираться. И действительно выяснили, что статья 1274 запрещает предоставление книг на цифровых носителях, вернее, допускает предоставление таких книг только в помещении библиотек с условием исключения копирования. И это очень сильно сказалось на незрячих, фактически нарушили их законное право на информацию, потому что не все по объективным причинам могут приезжать в библиотеки. Территории Нижегородской области, например, 77 тысяч квадратных километров, а многие вообще получали книги по почте из этой библиотеки, заказывали и получали. Книги сейчас переписываются на диске в основном, технология быстро развивается, и кассеты – это уже в известной степени анахронизм. То есть среди технических средств реабилитации появились MP3-плееры, это удобнее, это дешевле. И получается, что люди вообще лишаются возможности читать книги. Непонятна логика законодателя, поскольку автоматически все как бы попали в разряд нарушителей. Почему именно считается, что незрячие будут эти книги копировать?
Я просто хочу уточнить, правильно ли я понимаю, что вот это вот положение закона, оно совершенно не исключает возможности людей незрячих получать аудиокниги на аудиокассетах?
Терминологически, наверное, так, потому что аудиокассеты не относятся к цифровым носителям, их выдают. Другой вопрос, что мне вот, например, звонила учительница по литературе, школы, для слепых, они просто не знают, что делать, потому что проходит сейчас Достоевского, кассеты уже скрипучие, там, 80-х годов, а есть диски, но диски ей просто не выдают.
То есть вариантов на самом деле немного, либо слушать в плохом качестве аудиокассеты, либо самим покупать эти аудиокниги.
получается, что мы вынуждаем человека платить за то, что он является слепым. Почему? Потому что я вот в своем положении, а я тоже инвалид по зрению, не могу прочитать, например, книгу обычную. Я даже не могу посмотреть и решить в магазине, покупать ее или нет, строго говоря. Аудиокниги являются решением этой проблемы, потому что все-таки брайлевских книг, книг, издаваемых рельефно-точечным шрифтом, выходит не так много, и в основном все-таки люди слушают именно аудиокниги, воспринимая информацию на слух.
Сказал юрист Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Инватур» Дмитрий Балыкин. Кстати, во время подготовки передачи я провела небольшое маркетинговое исследование и выяснила, что розничная стоимость одного диска аудиокниги колеблется от 120 до 450 рублей. Так, например, в одном из крупнейших книжных магазинов Москвы «Сказки Гаршина» в аудиоформате можно приобрести за 150 рублей, «Гоголевский вечер накануне Ивана Купалы» за 230, а любое из произведений Виктора Пелевина за 350 рублей. При этом средняя пенсия инвалида по зрению составляет 3-4 тысячи рублей в месяц, в зависимости от степени трудоспособности. Путем несложных арифметических подсчетов можно выяснить, останутся ли у инвалида по зрению деньги на покупку аудиокниг после совершения коммунальных платежей и приобретения необходимых вещей и продуктов. По мнению депутата Государственной Думы Олега Смолина, ответственность за происходящее следует возложить на авторов 4-й части Гражданского кодекса Российской Федерации, принятой поспешно и без учета мнений всех заинтересованных сторон.
Во всем мире и у нас в стране, слава богу, сейчас издание литературы для незрячих переходит на флеш-карты. Люди могут прийти в библиотеки, на флеш записать себе необходимые книги, унести их домой и там спокойно читать или по этим книгам работать. В Гражданском кодексе написано, что пользоваться книгами в цифровой форме можно только в помещении библиотек. Обращений довольно много. Я думаю, что это происходит везде, практически где библиотеки познакомились с 4-й частью Гражданского кодекса. Они боятся нарваться на те наказания, которые после принятия 4-й части ГК заложены в кодекс административных правонарушений и даже в уголовный кодекс. У нас сейчас некоторые преступления против интеллектуальной собственности отнесены к разряду тяжких.
Сказал депутат Государственной Думы Олег Смолин. Юрист, специалист в области авторского права Андрей Миронов не находит логичного объяснения тому, отчего вдруг библиотеки для незрячих перестали выдавать аудиокниги на дом. Ведь и до вступления в силу 4-й части Гражданского кодекса закон об авторском праве и смежных правах содержал похожее на 1274-ю статью кодекса положение, и это не мешало библиотекам выдавать аудиокниги незрячим. Говорит Андрей Миронов.
Подобные ограничения и запреты выглядят странными, потому что эта статья практически дословно повторяет статью 19 закона об авторском праве, который действовал до Нового года. Единственное, есть добавление в виде пункта 3 о литературной пародии. Что касается запретов на предоставление незрячим людям аудиокниг, но это перестраховка библиотек, скорее всего, нежели чем желание соблюдать закон. Ведь не боятся библиотеки выдавать книги на руки читателям под страхом того, что читатель может пойти в ближайший серокопировальный ателье и сделать себе полную копию этой книги. Ровно так же библиотеки же не беспокоятся о том, что тот же читатель может отсканировать эту книжку на своем домашнем сканере и продолжить распространять ее в интернете, если он там недобросовестный читатель. Почему такое беспокойство относительно аудиокниг вот возникает в отношении там незрячих людей или просто там людей, которые предпочитают слушать книжки вместо того, чтобы их читать? Это странно все-таки.
Что делать в этой ситуации людям, которые раньше имели возможность получать информацию, ну, в том числе и прослушивать книги, а теперь ее фактически лишились?
Я полагаю, что им нужно требовать, чтобы им предоставляли эту информацию, потому что закон о библиотечном обслуживании, который продолжает действовать, несмотря на введение 4-й части Гражданского кодекса в силу, закон о библиотечном обслуживании позволяет гражданам требовать от библиотек выполнять, собственно, свои прямые задачи, для чего эти библиотеки и создавались. Риски, которыми прикрываются библиотеки, не желая раздавать аудиодиски, они, собственно, незначительные.
То есть я правильно вас понимаю, что нужно попробовать решить как-то дело миром, поговорив с администрацией конкретной библиотеки, и в случае, если они не пойдут навстречу, то тогда имеет смысл обращаться в суд?
Лучше всего делать именно так. Просто в первую очередь нужно попытаться донести до сознания администрации библиотек, что выдача на руки экземпляров произведений – ничем не отличается от такой же точно выдачи на руки произведений, которая существовала там до 1 января 2008 года.
Сказал юрист, специалист в области авторского права Андрей Миронов. Ну а пока библиотечные работники предпочитают довольно странным с точки зрения юриста способом трактовать положение 4 части Гражданского кодекса, в Думе готовятся соответствующие поправки к закону, говорит депутат Олег Смолин.
Сейчас нами подготовлен новый законопроект с помощью представителей Всероссийского общества слепых. Этот законопроект мною обсужден с Павлом Крашенинниковым, председателем профильного комитета. Крашенинников обещал личную поддержку, хотя говорил, что мы ущемляем права авторов. Я не очень понял, какие. Как скоро пройдет этот законопроект, пока сказать не могу. Но, повторяю, это частный случай подводных камней, которых в Гражданском кодексе очень много.
Сказал депутат Олег Смолин. Мы попытались выяснить у председателя Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павла Крашенинникова, как скоро будет внесен на рассмотрение в Думу соответствующий законопроект. Но после его ответа лично у меня сложилось впечатление, что уважаемый председатель профильного комитета, мягко говоря, не совсем понял, о чем идет речь, или недостаточно знаком с той проблемой, с которой неожиданно столкнулись инвалиды по зрению, лишившиеся возможности брать из библиотек на дом аудиокниги на цифровых носителях.
Что касается библиотек, то в данном случае вот этим инвалидам им выдают все-таки эти книги, и они ими пользуются. Вопрос не в этом, вопрос в том, что в принципе сейчас запрещено копирование любой литературы, в том числе, поскольку здесь нарушается принцип, ну, без согласия автора, в общем-то, и без выплаты гонорара соответствующего, то, конечно. Вот, эта проблема известна. Но она именно в виде копирования. У нас есть несколько законопроектов по этому поводу, с тем, чтобы вот инвалидам по зрению все-таки копирование этих книг все-таки разрешить. Тут, конечно, нужно будет и с авторским сообществом в широком смысле поработать. При этом, еще раз хочу сказать, что если там же существуют сроки авторского права, вот, если сроки прошли, то, пожалуйста, можно копировать. Допустим, на Шекспира, там, на Пушкина вопросов не будет, но если эта книга издана вот в этом году или там 5 лет назад, конечно, копировать нельзя.
Сказал председатель Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников. Пока же, например, нижегородские инвалиды по зрению даже не мечтают о том, что у них появится возможность копировать аудиокниги. Они просто хотят, чтобы им снова разрешили брать их для прослушивания из библиотеки домой. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Далее в программе «За что закрыли Европейский университет в Санкт-Петербурге?» Кто и для чего готовит поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, позволяющие отменять оправдательные приговоры, вступившие в законную силу. Ну а теперь время специальной рубрики Олега Панфилова.
История взаимоотношений власти и журналистов, пишущих о власти, в последние 8 лет претерпела очень серьезные изменения. Конечно, и Борис Ельцин не очень любил критику в свой адрес, но он никогда публично не выражал своего отношения к журналистам. Ситуация изменилась после того, как в Кремле появился новый президент Владимир Путин. Практически сразу, еще в первый год своего правления, в российской прессе было опубликовано письмо в защиту Владимира Путина, над которым насмехались виртуальные герои программы «Куклы» телекомпании НТВ. А потом в нескольких типографиях запретили печатать тиражи газет из-за того, что в них были карикатуры на Путина. Дальше был суд над автором статьи «Путин как фаллический символ». Наконец, сенатор Бабич обиделся на слово «Путин», произнесенное в репортаже владимирской телекомпании ТВ-6. Это только часть событий, связанных с тем, как представители власти относятся к любым попыткам критики, или, точнее, написанного не в официальном тоне анализа деятельности российского президента. Прокомментировать эту ситуацию прошу Андрея Рихтера, доцента МГУ, директора Института проблем информационного права, но прежде прошу сотрудника радиостанции «Эхо Перми» Романа Попова рассказать о том, что произошло на днях в Перми.
Управление Россвязь охраны культуры по Пермскому краю потребовало привлечь к ответственности редакцию газеты «За человека». Ну, собственно говоря, не столько редакцию, сколько Игоря Аверкиева. Это автор статьи под названием «Путин – наш хороший Гитлер». Росвете охранкультуры считает, что статья председателя Пермской гражданской палаты, которая была опубликована в декабре и в газете «За человека», и на сайте www.prpc.ru, ну, собственно говоря, на сайте Пермской гражданской палаты. Так вот, Росвете охранкультуры считает, что этот материал имеет экстремистскую направленность. Ведомство обратилось в прокуратуру Прикамья с требованием принять соответствующие меры в рамках антиэкстремистского законодательства. Сначала вызвали директора Пермского регионального правозащитного центра для разговоров, затем ответственного секретаря издания «За человека», ну, потом поговорили, собственно говоря, с самим Аверкиевым. Я имею в виду, прокуратуру вызывали, конечно же. Сам Игорь Аверкиев сообщил, что беседовали с ним где-то час, спрашивали о содержании статьи, о том, что он имел в виду в том случае или в другом. Ну и интересно, что вот сам прокурор Ленинского района Перми Владимир Рыбайло сообщает о том, что он заинтересован в том, чтобы не делать скоропостижных оценок в отношении этого материала. И больше всего Владимира Рыбайло смущает название «Путин – наш хороший Гитлер». Впрочем, если обратиться к самому материалу «Путин – наш хороший Гитлер», то тут, наверное, следует отметить, что это не агитка, это не призыв к восстанию. Это вообще материал строго аналитический и, надо сказать, может быть, даже не самый новый, что ли, на эту тему. То есть в данном случае это не более чем попытка привести к единому знаменателю уже давно расхожее мнение о том, что вот похожие эпохи – путинская Россия и ранняя гитлеровская Германия. Аверкиев не приходит к какому-то строгому выводу. Он не призывает ни к чему. Он оставляет вопросы. Поэтому мне, например, кажется, что попытка Росвете охранкультуры наехать, простите за жаргон, на журналиста в данном случае просто некорректно.
Это был Роман Попов, сотрудник радиостанции «Эхо Перми». И сейчас на связи Андрей Рихтер, доцент МГУ, директор Института проблем информационного права. Андрей, уже набирается довольно много подобных инцидентов, когда журналистов пытаются преследовать даже не за содержание публикации. Тут я еще напомню случай с Владимиром Рахманьковым, автором статьи «Путин как фаллический символ». То есть не с содержанием самих публикаций, а придираются в основном к названиям. Действительно, два имени Путин и Гитлер вместе в одном заголовке выглядят как-то не очень хорошо. Но еще бы я хотел напомнить о том, что 17 лет назад в Уголовном кодексе РСФСР была статья, которая преследовала за оскорбление президента. Скажите, насколько сейчас актуально восстановление вот этих вот традиций, которые были заложены 17 лет назад, традиции преследования журналистов за любую попытку что-либо написать о президенте России?
Но, честно говоря, даже когда эта статья была, то я не помню каких бы то ни было громких, либо даже негромких дел, связанных с исполнением этой статьи. Поэтому, если бы сейчас в российский УК, либо в какое-то другое законодательство была введена норма, карающая за оскорбление президента государства, это была бы большая новация и большое изменение в ситуации со свободой печати в нашей стране. Вы правы в том смысле, что все чаще и чаще действительно местные представители Россвязь охранкультуры либо местные прокуроры пытаются возбудить дела, связанные с, как им кажется, оскорблением президента Российской Федерации, либо губернаторов, либо других высших должностных лиц, и применяют в данном случае статью либо в оскорблении представителя власти, либо законодательство, направленное против экстремизма, причем и в первом, и во втором случае, на мой взгляд, совершенно неграмотно и неправильно.
Но помимо того, что сейчас существовали до недавнего времени 4 статьи Уголовного кодекса, которые применимы к журналистской деятельности, то есть к тому, что создают журналисты, появилась 5-я статья, которая уже применяется, когда журналистов обвиняют в экстремизме, публикациях, в которых следователи, правоохранительные органы усматривают призывы к экстремизму. Что вы об этом скажете?
Здесь-то и самая большая проблема, потому что само слово «экстремизм» стало такой красной тряпкой, красной во всех смыслах, которой размахивают фактически перед глазами каждого журналиста, который пишет на политическую тему. Я имею в виду то, что в органы власти любой материал, где пишется о политическом экстремизме, считают изначально уже, собственно, политическим экстремизмом. То есть если вы пишете на темы, связанные, там, не знаю, с расовой ненавистью, с национальной ненавистью, с какими-то политическими экстремистскими взглядами на эти темы, то вы уже тем самым, по мнению местных органов власти, и иногда и не местных, занимаетесь политическим экстремизмом, что, конечно же, в корне неверно, не потому что я вот так думаю, а в корне неверно просто в смысле вообще этих норм российского законодательства и в смысле международных обязательств Российской Федерации.
Если вернуться к международным обязательствам, то, судя по поступкам чиновников или по действиям Государственной Думы, то особо-то и не стали обращать внимание на все обязательства, которые Россия принимала перед ОБСЕ или перед Советом Европы. Как вы полагаете, достаточно ли политическая атмосфера сейчас в России для того, чтобы ужесточить законодательство, для того, чтобы, не дай бог, вернуть статью об оскорблении президента?
Я думаю, что ужесточить далее законодательство возможно, и атмосфера для этого вполне существует, в том числе общественная атмосфера в стране, то есть общество в принципе на это согласится. Я думаю, что главным тормозом здесь является членство Российской Федерации в Совете Европы. То есть, если будет принято решение о том, что Российской Федерации нужно выходить из Совета Европы, как только такое решение будет принято, сразу же ужесточится правовой режим средств массовой информации. Потому что в противном случае, как бы ни трактовали нормы об экстремизме и об оскорблении представителей власти местные суды и местные прокуроры, остается и будет оставаться Европейский суд по правам человека. А также те решения высших судов Российской Федерации, которые были приняты в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека. В связи с этим я бы хотел сказать, что не обязательно нужно искать какие-то переводы на русский язык, достаточно взглянуть на постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 24 февраля 2005 года, в котором сказано, в частности, но опять-таки в контексте того, что российские суды должны знать о европейской практике, сказано, что государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий.
Спасибо. Это был Андрей Рихтер, доцент МГУ, директор Института проблем информационного права, и в нашем разговоре принимал участие Роман Попов, сотрудник радиостанции «Эхо Перми».
Это была специальная рубрика Олега Панфилова. Сразу после сводки новостей слушайте вторую часть передачи «Человек имеет право». Из нее вы узнаете о том, за что закрыли Европейский университет в Петербурге и почему российские суды вскоре смогут отменять оправдательные приговоры, вступившие в законную силу.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Коротко о главных новостях. В Петербурге активист оппозиции Сергей Гуляев осужден на 10 суток ареста за участие в несанкционированном митинге 16 февраля. Задержанный и избит активист ОГФ Юрий Асотов, распространявший агитационные материалы к маршу несогласных, который пройдет 3 марта. Безопасность во время митингов в Москве 23 февраля будут обеспечивать 4500 милиционеров и военнослужащих внутренних войск. Сегодня в центре города пройдет 10 митингов, в них, как ожидают власти, примут участие более 10 000 человек. США возложили на власти Сербии ответственность за нападение на американское посольство в Белграде. Госсекретарь Кондолиза Райс заявила, что Белград не смог выполнить свои обязательства по защите дипмиссии. В городе Косовско-Митровица в пятницу прошли демонстрации протеста местных сербов против независимости Косово. В них участвовали примерно 5000 человек. Вашингтон считает, что последний доклад МАГАТЭ дает основание вновь поднять вопрос об ужесточении санкций против Ирана. США намерены выделить новый пакет помощи палестинской автономии. Как заявили в Белом доме, десятки миллионов долларов пойдут в основном на улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа, блокированном Израилем. На севере Ирака в боях погибли 5 военнослужащих Турции и 24 курдских повстанца. Наступление турецкой армии при поддержке авиации на позиции курдских сепаратистов на севере Ирака началось в четверг. Вашингтон приветствовал продление на полгода перемирия с иракскими радикальными шиитами. На юге Сахалина бушует циклон, закрыт аэропорт.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. Восьмого февраля была приостановлена деятельность Петербургского европейского университета. Он был закрыт предписанием суда из-за нарушений требований пожарной безопасности. В том, что на самом деле стоит за этой историей, разбиралась наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Эзопов язык современного быта хорошо известен. Если к тебе приходят пожарные, значит, это кому-нибудь нужно. Особенно в том случае, если один и тот же пожарный инспектор приходил в прошлом году и претензий не высказал, что позволило вузу иметь лицензию на преподавание, а в этом году то же самое должностное лицо отметило в своем акте 52 нарушения требований пожарной безопасности. Причем среди них есть те, которые устранимы и уже устранены, а есть те, которые имеются практически во всяком старинном здании. А Европейский университет занимает дворец Кушелева-Безбородка, так называемый «малый мраморный дворец», построенный в XVIII веке. Тогда, видимо, не предполагали, что недостаточная ширина коридоров и отсутствие в них окон, а также винтовая металлическая лестница и прочие особенности здания могут в далеком будущем парализовать деятельность одного из лучших вузов страны. Устранить эти особенности вряд ли возможно, это памятник федерального значения, ничего переделывать в нем нельзя. И если на то пошло, то тогда уж Госпожарнадзор может прийти и закрыть любое учреждение, расположенное в старых зданиях. Но сегодня его жертвой пал именно Европейский университет, говорит его ректор Николай Вахтин.
Передо мной лежат два документа, подписанные ровно одним и тем же пожарным инспектором. Документ прошлого года, в котором написано, что все в порядке, а документы этого года.
В результате январской проверки судебные приставы, явившись прямо во время лекции, опечатали аудитории, и учебный процесс встал. Вскоре больше 20 нарушений было устранено, кроме тех, которые никогда не согласовал бы Комитет по государственному использованию и охране памятников. Но результатов это не принесло.
Суд оставил без последствий наше ходатайство, мотивируя тем, что в акте пожарной охраны еще раз написано, что наше пожарное состояние, несмотря на устраненные недостатки, по-прежнему угроза жизни людей в здании.
Одна версия происходящего состоит в том, что единороссам из Госдумы, ЦИКу и горосбиркому не понравилась одна из программ Европейского университета – межрегиональная электоральная сеть поддержки, осуществлявшаяся на деньги Евросоюза. Но образовательную часть проекта закрыли мгновенно, не успев начать семинары и тренинги для наблюдателей за выборами. Николай Вахтин придерживается другой версии, что дело не в политике, а в том, что кому-то понравилось здание Европейского университета. Многие правозащитники считают, что происходящее стоит в одном ряду с теми проверками, которые в последнее время парализуют деятельность неправительственных организаций. Как бы то ни было, до 11 марта в вузе проходят всевозможные проверки. Федеральная регистрационная служба проверяет все, от бухгалтерии до публикации, выпущенных вузом. Между тем, развернулась целая кампания в защиту Европейского университета. С заявлениями и открытыми письмами выступили его аспиранты и выпускники, Правозащитный совет Петербурга. Обращение к российским и городским властям подписали более 500 ученых всего мира. Говорит главный ученый-секретарь Президиума Петербургского научного центра РАН Эдуард Троп.
Европейский университет известен в Петербурге как прогрессивное учебное заведение, в котором изучаются новые области гуманитарных и общественных наук. Мы с самого основания всегда его поддерживали. Похоже, это очень на рейдерство, на вытеснение Европейского университета из прекрасного особняка, в котором он расположен.
Видимо, широкая поддержка начала приносить плоды, говорит Николай Вахтин.
В настоящий момент мы получили санкцию на то, чтобы проводить занятия на других арендованных площадках. Это означает существенное изменение отношения, прежде всего, городских властей к ситуации вокруг Европейского университета. И я это связываю в значительной степени с волной поддержки гражданского общества, которую мы ощутили.
Но на какой площадке возобновятся занятия, Николай Вахтин предпочел не открывать. И, вероятно, он прав. Как знать, не нагрянут ли пожарные и туда? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Ну а теперь к основной теме сегодняшней передачи. Возможно ли отменять оправдательные приговоры, вступившие в законную силу? В последнее время этот вопрос звучит все чаще, поскольку в Государственной Думе России появились законопроекты, в соответствии с которыми допускается поворот к худшему при пересмотре судебного решения. Сегодня и мы попытаемся разобраться в этом вопросе вместе с экспертом в студии «Радио Свобода», судья в отставке, член независимого экспертно-правового совета Сергей Пашин. В настоящий момент в Государственной Думе лежат два варианта новой редакции 405 статьи Уголовно-процессуального кодекса, которая как раз и запрещает ухудшать положение осужденных после вступления приговора в силу. Первый законопроект разработали члены Совета Федерации и внесли в Думу в январе прошлого года. Второй в январе этого года внесло правительство Российской Федерации. Собственно, проекты эти появились не просто так. В пояснительных записках к ним указано, что соответствующие изменения подготовлены во исполнение постановления Конституционного суда, который еще в мае 2005 года признал нынешнюю редакцию 405 статьи Уголовно-процессуального кодекса неконституционной. Нужно сказать, что сам этот факт вызвал большие споры как среди юристов, так и среди правозащитников. До выхода в свет постановление Конституционного суда Российской Федерации от 11 мая 2005 года, ну и, собственно, и по сей день, статья 405 Уголовно-процессуального кодекса звучит так. Пересмотр в порядке надзора обвинительного приговора, а также определение и постановление суда в связи с необходимостью применения уголовного закона о более тяжком преступлении ввиду мягкости наказания или иным основанием, влекущим за собой ухудшение положения осужденного, а также пересмотр оправдательного приговора, либо определение или постановление суда о прекращении уголовного дела, не допускается. По мнению Конституционного суда, в таком виде 405-я статья не позволяет устранить допущенные в предшествующем разбирательстве существенные фундаментальные нарушения, повлиявшие на исход дела и нарушают Конституцию. При этом судьи не объяснили, как следует понимать слово «фундаментальный», и вот за это взялось правительство в своем проекте закона, написавшее о том, как следует это понимать, и члены Совета Федерации, которые дают свою трактовку тому, что следует считать фундаментальным нарушением. Конституции. Вот это была такая вводная, без которой, я думаю, было не обойтись, потому что слушатели могли просто не понять, о чем, собственно, идет речь. Сергей Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот в первую очередь меня интересует ваше мнение как юриста, как много лет проработавшего судьи, как человека, который знает о правосудии России не понаслышке. Вообще, насколько целесообразно менять уголовно-процессуальный кодекс таким образом, чтобы у судей появилась возможность отменять оправдательные приговоры?
Уголовно-процессуальный кодекс, ныне действующий, надо менять, потому что во многих своих частях он противоречит европейской практике и даже самому себе. Но когда речь зашла об изменении 405 статьи Уголовно-процессуального кодекса, что позволяет правительству преследовать человека бесконечно долго, в том числе и человека, который был оправдан в первой инстанции, человека, в отношении которого вторая инстанция сказала «да, ты оправдан правильно», вот в этом случае, я думаю, кодекс трогать и не надо было бы.
Но, тем не менее, насколько я понимаю, конституционные судьи, опять же, вот в своем этом постановлении дали четкие границы, они дали указания законодателям, которые должны разработать соответствующие изменения, на то, что пересмотр этого дела в надзорном порядке возможен лишь в течение одного года. То есть все-таки здесь какие-то гарантии дополнительные появляются у людей.
Ну, такие гарантии были и в советское время, но это вовсе не мешало осуждению невиновных. Советский УПК РСФСР 60-го года тоже говорил о том, что можно опрокинуть запрет поворота к худшему в течение года. Но этого вполне хватало, особенно потому, что надзорных инстанций было очень много. И там, где президиум оставил оправдательный приговор в силе, мог вмешаться Верховный суд. И так в нескольких надзорных ступеньках. Кстати, Верховный суд России в январе 2007 года разъяснил, как применять главу о надзорном пересмотре. И там есть совершенно изумительная статья, изумительный пункт, где говорится, а что касается фундаментальных нарушений, то смотри постановление Конституционного суда.
В котором ничего
по этому поводу не сказано.
А вообще, Сергей Анатольевич, вот если будет дано четкое определение тому, что считать фундаментальным нарушением, имеет ли смысл отменять 405-ю статью? Я почему спрашиваю? Ведь очень часто, когда обсуждают Уголовно-процессуальный кодекс, говорят в первую очередь о тех, кто попал под уголовное преследование, подозреваемых, обвиняемых. И как-то очень мало вспоминают о том, что есть еще и потерпевший. И получается, что если человек был, предположим, незаконно оправдан или, предположим, получил незаконно мягкое наказание, ну, в сравнении с содеянным, то у потерпевшего не остается никакой возможности, никаких шансов для того, чтобы добиться все-таки адекватного наказания для этого человека.
Ну, видите ли, закон устроен таким образом, что он не поощряет мстительные чувства потерпевшего. Судебная процедура ведется вовсе не за тем, чтобы потерпевший получил удовольствие от мучения обвиняемого, а для того, чтобы его права были восстановлены. И даже оправдательный приговор сплошь и рядом не мешает потерпевшему требовать возмещения вреда в порядке гражданского судопроизводства. А что касается вопроса наказания, то это дело государства, это дело прокурора, который поддерживает обвинение, и дело суда, который решает, какое наказание адекватно для исправления обвиняемого. Не для удовлетворения чувства мести потерпевшего, а для исправления обвиняемого. Поэтому, я думаю, ссылки на права потерпевшего несколько натянуты. И Европейский суд в многочисленных своих решениях, Никитин против России, например, и вот одно из последних, это дело Радчикова против России, решение 24 мая прошлого года. Там говорится, что одно только утверждение, что следствие по делу было неполным и односторонним и привело к ошибочному оправданию, не может само по себе служить основанием для пересмотра приговора в надзорном порядке. Более того, Европейский суд идет дальше. Он говорит, ошибки или недостатки работы органов государственной власти, в том числе органов следствия, должны работать в пользу подсудимого. Риск совершения ошибки прокуратурой или судом должно нести государству, и эти ошибки не должны исправляться за счет заинтересованного лица.
Такие замечательные слова, вот вы только что процитировали одно из решений Европейского суда, его фрагмент. Я просто вспоминаю те процессы, за которыми мне удалось наблюдать как журналист. Я бы не сказала, что судьи так уж стремятся, во всяком случае российские судьи стремятся трактовать ошибки, допущенные следствием, в пользу обвиняемых. У нас вообще в России понятие презумпции невиновности несколько странные. Скорее действует презумпция виновности, потому что ты виновен, пока не докажешь обратного в любом случае. Сергей Анатольевич, и тем не менее, все-таки возвращаясь вот к этому странному определению фундаментальные нарушения, повлиявшие на исход дела. С вашей точки зрения, что можно признавать фундаментальными нарушениями?
И опять же, и Европейский суд, отчасти Конституционный суд высказались по этому поводу. Хотя Конституционный суд весьма в общей манере. Он записал в своем постановлении, что это такие нарушения, которые искажали бы саму суть правосудия, смысл приговора как акта правосудия. Такие нарушения, которые разрушали бы необходимый баланс прав между стороной обвинения и стороной защиты. Фактически речь может идти о преступных злоупотреблениях. Но для этого не надо было менять 405-ю статью, потому что преступные злоупотребления судей, и следователей, и прокуроров считаются поводом для пересмотра приговора по вновь открывшимся обстоятельствам. Эта процедура уже есть. Ну и, конечно, таким нарушением может быть заведомо незаконный состав суда, когда, например, дело рассматривается судьей, полномочия которого прекращены, или рассматривается мировым судом, хотя на самом деле это подведомственность федерального суда.
Или рассматривается незаконным составом присяжных.
Присяжных, да. Скажем, их меньше 12 человек.
Ну, вот если уже теперь подойти ближе, собственно, вот к этим проектам федеральных законов о внесении изменений в статью 405 Уголовно-процессуального кодекса и правительственному, и предложенному членами Совета Федерации, то какой из вот этих проектов, с вашей точки зрения, заслуживает большего внимания? Потому что сейчас, после того, как
только Конституционный суд вынес свое постановление, понятно, что статью менять нужно. Ну, потому что это просто обязанность законодателя. Другое дело, что вот они 2 года думали, когда за это приняться и как. Вот с вашей точки зрения, какой из этих проектов более приемлем?
Я вынужден сразу же отложить в сторону проект уважаемых членов Совета Федерации, потому что он находится в явном противоречии даже с постановлением Конституционного суда от 11 мая 2005 года. В этом постановлении сказано, что круг оснований для пересмотра, круг фундаментальных дефектов, должен быть во всяком случае уже, чем круг кассационных поводов, оснований, которые применяет инстанция вторая, апелляционная или кассационная.
Для отмены решения.
Да. А здесь мы видим те же самые основания. Неправильное применение уголовного закона, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Таким образом, предлагается в чрезвычайной процедуре повторить те черты, которые есть в обычной процедуре, предназначенной для приговоров, не вступивших в законную силу.
И получается, что у человека, ну, у подсудимого, гораздо меньше гарантий того, что после того, как будет вынесен, например, оправдательный приговор или достаточно мягкий, так и останется.
Да, собственно, его гарантии превращаются в нуль. Потому что стоит ему заявить, что он хочет реабилитации, хочет получить с государства возмещение вреда, который ему причинен, компенсацию морального вреда.
За незаконное привлечение к ответственности.
Да, тут-то и выяснится, что вот выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам. Суд не все исследовал, суд не придал значения, не уделил внимания какому-то пустяковому поводу, и надзор опрокинет оправдательный приговор. Это совершенно неправильно. Что же касается
правительственного проекта.
Да, правительственного проекта, то он всем хорош, кроме конкретности. То есть определение фундаментальных дефектов процедуры достаточно расплывчатое.
Да, здесь вот говорится о том, что к фундаментальным относятся такие нарушения уголовного процессуального закона, которые повлекли постановление приговора незаконным составом суда или вынесение вердикта незаконным составом коллегии присяжных, о чем вот вы уже сказали, а равно лишили либо существенно ограничили участников судопроизводства возможности осуществления прав, гарантированных настоящим кодексом на справедливое судебное разбирательство на основе принципа состязательности, равноправия сторон, если такие лишения или ограничения повлияют на законность и обоснованность постановленного судом приговора. Я вот, признаться, вот этот последний абзац, вот третий пункт 405 статьи, перечитывала несколько раз, чтобы понять как раз вот смысл того, что написано после слов «а равно лишили» либо «существенно ограничили». Что хотел этим сказать?
Ну, прежде всего, эта формулировка списана из УПК РСФСР 60-го года. И подобная формулировка есть и в нынешнем УПК, хотя не текстуально. По сути, эта формулировка касается кассационной инстанции, апелляционной инстанции. Если ее повторить для надзора, то тогда надзор мало чем будет отличаться от кассационного производства.
То есть получается, что в любом случае у представителей государственного обвинения всегда есть возможность уже оправданного человека дернуть назад, привлечь,
да,
к уголовной ответственности.
То есть сохранить лицо и дурно проведенное расследование оправдать, потому что человек оправдан, потому что доказательства не собраны. Ну, еще одно производство. Глядишь, новый состав суда после отмены в надзорном порядке все-таки согласится с обвинителем. А соглашаются довольно часто. У нас сейчас 0,8% оправдательных приговоров.
Ну, вы знаете, уже больше по сравнению с тем, что было несколько лет назад, когда было 0,4%.
Да, это было в 91-м году, в момент, когда писалась концепция судебной реформы. Но в основном это достигается за счет производства в мировых судах, в основном за счет дел частного обвинения, то есть оскорбления, побои. То есть мелкие преступления. Угу. И самое главное, что треть из этих оправдательных приговоров, даже больше трети, 36%, отменяется все равно.
После того, как вы вынесены судом,
да,
первой инстанции.
И сколько, вот интересно, вышестоящие инстанции в прошлом году сочли необоснованно осужденных людей. Кассационная инстанция согласилась, что необоснованно осуждены 214 человек.
Во всей России.
Во всей России, да. При этом обвинительные приговоры были вынесены по делам 935 тысяч человек. И только 214 из них осуждены незаконно с точки зрения кассации. В надзоре отменены приговоры за необоснованным осуждением 156 человек. Вот, собственно говоря, показатель направленности нашей юстиции.
Ну, так, может быть, следует радоваться, Сергей Анатольевич. Почему же говорить о направленности российской юстиции? Наверное, правоохранительные органы работают лучше, прокуратура научилась доказывать лучше виновность подсудимых, и поэтому судам ничего не остается, как выносить обвинительные приговоры.
Ну, в любом случае, надо убедиться в этом. Но пока, я думаю... Если вы спросите любого судью, любого совершенно, сторонника судебных реформ, противника, он скажет, что уровень следствия чудовищный. То есть следствие, как и в прежние времена, ведется спустя рукава, доказательства подбираются достаточно слабо, и растренированность прокуроров, выступающих в судебных заседаниях, в общем, тоже видна.
Сергей Анатольевич, так а почему же суды тогда не занимают принципиальную позицию? Опять же, не вне зависимости от того, сторонник реформ конкретный судья или он противник этих реформ, он же должен действовать в соответствии с законодательством. И когда очевидно, что... прокуратура не дотягивает, обвинение не дотягивает, когда, если речь идет, например, об экономических преступлениях, 2 плюс 2 получается не 4, а 5, и это вот есть в материалах дела, то судьи бы должны хотя бы по формальным обстоятельствам выносить чуть ли не 90% оправдательных приговоров. Почему не делают этого? Не дисциплинируют?
Вот в этом феврале Ольга Александровна Егорова, председатель Мосгорсуда, выступала перед собранием столичных судей. И один из ее упреков был такой: а читаете ли вы собственные приговоры? Выяснилось, что во многих приговорах просто вставляются куски из обвинительных заключений, причем с грамматическими ошибками, которые допустил следователь. Значит, есть, я думаю, два повода для того, чтобы видеть обвинительный уклон. Во-первых, судьи работают конвейерным образом, и если, скажем, они вынесут оправдательный приговор, то риск отмены 36%. Если они вынесут обвинительный приговор, риск отмены 2%. Соответственно, судья боится оправдывать.
То есть, получается, судья первой инстанции перекладывает ответственность, грубо говоря, на плечи судей из кассационной инстанции,
да.
А те уж как бог пошли.
А чаще всего просто советуется с судьей, который будет проверять его приговор. Таким образом, в приговоре не результат внутреннего убеждения судьи, а результат внешнего убеждения. И второе. Судебная власть не отделена от исполнительной власти. Разделение властей не достигнуто до сих пор. И это значит, что судьи во многом выполняют заказ.
То есть вот вы действительно склонны верить в то, что представители исполнительной власти дают судьям заказ на количество людей, которых в этом году нужно посадить в колонии?
Ну, были времена, когда так оно и было. Теперь, конечно, нет инструктирования судей райкомом какой бы то ни было партии. Дело в другом. Есть смычка правоохранительных органов и суда. Изрядная доля судей – это выходцы из правоохранительных органов, которые зарабатывают себе судейскую пенсию. Поэтому они склонны смотреть на своих коллег, как на людей, провозглашающих истину в последней инстанции. И кроме того, оправдательный приговор – это, как правило, ЧП. Вот генеральный прокурор в сентябре этого года выпустил два приказа, где предписал о каждом случае оправдания, освобождения из-под стражи проводить проверку против следователя и прокурора. Если следователь и прокурор знакомые судьи, что часто и бывает в маленьких городах, да и в районах Москвы тоже, то зачем же он будет доставлять им такие неприятности? А кроме того, если судья понимает, что оправдательный приговор, скорее всего, будет отменен, то это дурно скажется на его карьере.
А что же дурного в карьере? Что его премии лишат? Или какой-то он будет неправильный, не такой судья?
Есть показатель отмены и изменения.
По которым оценивается качество работы судьи?
По которым оценивается качество работы судьи, да. И если он выносит обвинительный приговор, риск отмены или изменения гораздо ниже. А если он выносит оправдательный приговор, это такой головоломный трюк, очень опасный для судьи. Это значит, что он не получит продвижения, это значит, что он не получит очередного квалификационного класса, и, не дай бог, он оправдает не того, ну, скажем, иногороднего в Москве, молдаванина, который приехал работать, или украинца. Это будет воспринято как чрезмерная мягкость. Вот судья Меликов в городе Москве потерял свою должность с формулировкой «странная мягкость ряда его приговоров». Так что лучше проявить разумную жесткость, чем странную мягкость.
То есть судьям, по большому счету, с вашей точки зрения, сейчас часто бывает все равно. Человек будет оправдан или он пойдет по этапу. Главное сохранить, ну, собственно, свои какие-то выгоды и свою хорошую статистику в отношении приговоров, отмененных или нет.
Во многом это так. Я помню, одна моя коллега по Московскому городскому суду, когда подсудимые начинали жаловаться, что они больны туберкулезом, что в камере нечем дышать, обычно им отвечала так, что «а мы вас сюда не звали». В этом, я думаю, многое и отражается.
Сергей Анатольевич, и все-таки вот возвращаясь к главному, с чего мы начали, с необходимостью уже теперь вносить изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, а именно в 405-ю статью, потому что постановление Конституционного суда-то ведь никто же не отменял и отменить не может. Вот, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, как можно прогнозировать развитие ситуации в случае, если будут приняты соответствующие поправки?
Я боюсь, что у нас будут неприятности в Европейском суде, потому что если поправки будут каучуковые, то практика пойдет по пути отмены все большего количества мягких решений в надзорном порядке, люди будут жаловаться в Европейский суд, и Россия будет вынуждена платить им компенсации и пересматривать эти несправедливые надзорные решения. Так что я надеюсь, что здравый смысл все-таки возьмет верх, и перечень фундаментальных дефектов процедуры будет дан конкретный и исчерпывающий, без оценочных формулировок.
Чтобы не возникало уже вопросов потом у правоприменителя,
да,
относительно,
конечно,
того, можно ли применять эту,
да,
статью или
нет. Во всяком случае, чтобы правоприменитель, который захотел бы осудить оправданного, получал бы точный ответ. Нельзя. Оправдали человека, оставьте его в покое. Заплатите ему, реабилитируйте его.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Экспертом в студии «Радио Свобода» сегодня был судья в отставке, член независимого экспертно-правового совета Сергей Пашин. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты подожгли два первых этажа посольства Соединенных Штатов.
Наши братья на Косово не Сусама!
Наши братья в Косове не одиноки и не забыты.
Обнаружена спасательная шлюпка без людей в южной части Японского моря.
Ракета поразила спутник в непосредственной близости от топливного бака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».